На прошлом уроке, завершив разбор общей концепции, разобравшись вроде в основах расхождения между Раби Шполем, Раби Акивой и Мишне, мы занялись попыткой увидеть это расхождение как некую деталь, иллюстрирующую общий подход Раби Шмуэля и Раби Акивы по поводу Торы и заповеди в целом. И Рэбе предложил двигаться от частного к общему. Если я правильно понимаю, мы будем с вами рассматривать ряд ситуаций, ряд расхождений между Раби Шмуэлем и Раби Акивой, которые позволят нам осмыслить различия между их подходами и таким образом подтвердят наше предположение относительно основ их расхождения в той мишне, с которой мы начинали. Страница Айн Вов, 76. Пункт Юдалев. Есерами анар мацину бешитас Раби Шмуэль в Раби Акива шеплуксосам им амитсвы шовизген ойлав. Нечто большее имеется в виду, нежели расхождение в трактате Сойта относительно общего и частного. Мы находим в столкновении между подходами Раби Шмуэль и Раби Акивы в их споре по поводу того, заповеди равны или не равны. Гилой рак би митцес шеген тофель хулю, эла би хола митцес бенегел легидром аклоли. Этот спор затрагивает не только заповеди, как они там могут быть, скажем, второстепенными по отношению к каким-то другим, что в нашем споре, да, исходном срабатывает, но и в определении заповедей вообще всех с точки зрения их общего статуса, их общей позиции, скажем. Шанину бамихильта алла посук вайдабр лыким эз кола дворим оэли леймар. Учили мы в Михильте. Михильта – это такой мидреш. Толкование относительно стиха. И говорил всесильный все эти вещи – в следующей форме он их передавал. Этот стих предваряет описание дарования Торы, вот, собственно, произнесение 10 речений на горе Синай. Стих довольно странный, и мы не раз его, кстати говоря, сталкивались с разными его истолкованиями, объяснениями. Вот в данном случае два возможных объяснения, даваемых, соответственно, Раби Ишмуэлем, Раби Акивой. Раби Ишмуэль Оймер, Миламид, Шигой Ойнин, Анген, Ген, Ва, Лав, Лав. Значит, что здесь нас должно смутить? Ну, вот эта конструкция, Вайдабер Леймар. Как Рэбе объясняет в нескольких местах, слово Леймар в конце, оно достаточно часто встречается. Леймар – это инфинитив от слова говорить. От слова сказать, вернее. Да? Сказать. Дословный перевод слова «леймар» – «сказать». «Омар» – «сказал», «леймар» – «сказать». Это слово как такой, значит, как служебный такой оборот встречается в Пятикнижии исключительно часто. С точки зрения смысла простого, это слово означает требование передать кому-то информацию, о которой говорится в первой части стиха, там или в том, что дальше будет произноситься, скажем, «Ведабер авайл Мойше леймар», то есть переводится как «И говорил Бог Мойше» с требованием передать это, скажем, Аарону, его сыновьям, всему еврейскому народу и так далее. Ну и что, в общем, укладывается в дословный, по-моему, перевод «говорил Бог Мойше сказать». То есть, он ему говорил, чтобы Мойша сказал. В данном случае, когда речь идет о даровании Торы, как известно, у горы Синай собрались все евреи вообще. На самом деле, включая даже тех евреев, которые родятся в последующих поколениях, и их души присутствовали у горы Синай. Если так, то не очень понятно, кому надо, собственно, передавать эту информацию. Говорил Бог все эти слова, он, значит, все 10 речений он произнес, чтобы их передать, а кому, собственно, их передать, то есть, что сказать надо было, кому надо было сказать то, что услышали евреи, абсолютно все, у горы Синай. Раби Ишмуэль, если я правильно понимаю, отвечает на этот вопрос, ну, во всяком случае, истолковывает эту конструкцию следующим образом. это нам сообщает, что евреи отвечали на ген-ген, а на лав-лав. Когда евреи слышали позитивную заповедь, то они отвечали на нее «да», ну, в смысле, готовы выполнять. Когда они слышали негативную заповедь, то они отвечали на нее «нет». Ну, дословно, «ген» – «да», «лав» – «нет». То есть, на позитивную заповедь они отвечали готовностью выполнять то, то что им приказывалось, на негативную заповедь они реагировали готовностью не делать то, что им запрещалось. Важно здесь то, что они позитивным образом реагировали на позитивную заповедь и негативным образом реагировали на негативную заповедь. Раби Акива Оймер, алген ген ва алав ген. А Раби Акива говорит, что и на позитивную заповедь они отвечали «да», и на негативную заповедь они отвечали «да». Понятно, к чему Рэбе ведет разговор, да? На позитивно отвечали «да», и на негативно отвечали «да». Выше мы говорили о том, что заповеди рассматриваются Раби Акивой, скажем, как равные по значимости, ну, скажем, равнодостойные благословения, равнообязательные в произнесении благословения. Именно с точки зрения того, главные они или второстепенные. То есть, несмотря на то, что мы можем увидеть, скажем, в Хагиге некоторую второстепенность и прилагаемость, то, что она тофель по отношению к главному, скажем, пасхальной жертве, это совершенно не означает, что она утратила значение в связи с этим. Она обладает по-прежнему невероятно высоким значением. Она как заповедь Всевышнего, как вещь, исходящая из божественной воли, обладает невероятным значением, даже технически будучи связанной с пасхальной заповедью, как следствие причины там, или что-нибудь в этом духе, как второстепенная. Ну да, можно увидеть в ней некоторую второстепенность, но это не лишает ее значения. Но на самом деле, вот то, что Рэбе выше сказал, равенство или неравенство заповедей, оно касается не только взаимоотношений, главное, второстепенное, а касается определения заповеди вообще, скажем, позитивные и негативные заповеди. Деление на позитивные и негативные заповеди вполне рациональное, вполне принятое, вполне традиционное, никем не оспариваемое. Ну, разумеется, среди заповедей есть те, которые нам указывают, что делать, и другие, которые нам указывают, что не делать. Много разговоров вокруг этого мудрецами ведется и так далее. Но, а как относиться к ним? И вот здесь мы видим, в этом расхождении, мы видим, что Раби Акива не готов различать между ними даже таким образом. То есть, вот с точки зрения реакции еврея на эти заповеди, он говорит, и на позитивные они отвечали «да», и на негативные они отвечали «да». «Вэгайну ашер шитас Раби Ишмоэл ги». Шегидра клолишил кол митцва гува асисам исом, зе шего одам микаима митцва, у микейван ша аким де митцва засе губеофин шел киюм ве кум ве асе хиюв, ве аким де митцва слой та асе губеофин шел лой та асе шлило, лахен агедр де митцва засе у ген, ве агедр де митцва слой та асе гу лав, ал ген ген ва лав лав. То есть, что это означает? Что подход Раби Ишмоэля понимает, видит заповедь, определяет в общем плане заповедь, как «за асисом и сом», цитата из Хумаша, «и будете делать их». Кстати, цитаты, которые мы приводили выше, в другом ключе немножко. Как изготовляете заповеди, вернее, не в другом месте, в смысле, в самых вов. «За асисом и сом». Вот Раби Ишмоэль видит заповеди в совокупности, как то, что еврею надо делать. Ну, трудно с этим спорить. Что для него из этого следует? Что человек, выполняя заповеди, он, значит, что должен человек, зачем нужны человеку заповеди, чтобы их выполнять? И поскольку выполнение заповедей различно, выполнение позитивных заповедей описывается мудрецами как «встань и сделай», негативных заповедей, как «сядь и не делай». Значит, если позитивные заповеди надо встать и сделать, то есть это позитивный посыл, а выполнение негативных заповедей – это отказ от действия, то, соответственно, и выполнение их становится разным, и определяются они тогда по-разному, то есть позитивные заповеди определяются как «да», а негативные заповеди определяются как нет. Ну и, следовательно, реакция еврея на них, она вот такая. Вышита с раби Акива гиши гедра амитсва гулой асис масиос и шелюодом. А как определяет заповеди раби Акива? Он определяет их вообще не со стороны человека. Помните наш разговор выше, что вот мол, в передаче Торы и заповеди есть то, что относится ко Всевышнему, есть то, что относится к человеку, есть то, что относится ко Всевышнему, и то, что вот непонятно как. То есть напрямую Тора не поясняет, что в этой области, у кого какие права на эту область. И в этой области, мол, раби Ишмойль, раби Акива спорят, раби Ишмойль относит то, что однозначно не приписано одной из сторон, относят в сторону еврейскую, а раби Акива в сторону Всевышнего. В данном случае мы видим ярчайшее подтверждение этому. То есть раби Ишмойль, почему для него делятся заповеди таки да на позитивные и негативные, как да и нет. Они начинают определяться как да и нет. Потому что он смотрит на совокупность заповедей, как на то, что передано евреям абсолютно полностью и определяется, следовательно, тем, как еврей обрабатывает эти заповеди, то есть как он с ними работает, как он ими занимается, так как в его занятии, так как в еврейском занятии заповедями есть принципиальная разница между делай и не делай, между позитивным действием и воздержанием, то есть не действием, воздержанием от совершения поступка, то, следовательно, позитивные заповеди определяются как «да», негативные заповеди определяются как «нет». А для раби Акивы ситуация совершенно иная, потому что он смотрит на заповеди со стороны Всевышнего как бы. И тогда получается у него, что заповеди – это не действие человека, а «зэша о марти венайсерцейни», а то, о чем мудрецы сказали, я сказал, со стороны Всевышнего реплика, да, я сказал, и воля моя выполнена, «шаалиде асиёс и найсэвэ нискаэм цивы акош бургу», то есть, благодаря, разумеется, благодаря совершению действия человеком, потому что заповеди так или иначе, они даны человеку, с этим раби Акива не спорит, при выполнении заповеди человеком реализуется приказ Всевышнего. И в заповедях раби Акива прежде всего видит приказ Всевышнего, а не выполнение человеком. Он с этой стороны заходит как бы. «Велахен совер шигам аллав шигой уэйнинген». И по этой причине он полагает, что также на негативную заповедь, также на запрет, евреи у горы Синай реагировали словом «ген», то есть «да». «Киаге дракло ли демитсе слой тасе угам лойзе», потому что определение негативной заповеди, оно тоже, даже скобочка, не то, что человек майнеес асмемила асоисен тнуэ дешлила киим, не то, что человек воздерживается от совершения какого-то действия, движения негативное, да, на которое естественной реакцией было бы не. Нет. Киим киим циве акош бру ген, а выполнение приказа Всевышнего, то есть ген. Поскольку раби Акива смотрит на эту ситуацию со стороны божественного приказа, то с этой стороны заповеди позитивные и негативные абсолютно нивелированы. И те, и другие являются выполнением приказа, выполнением божественной воли. А форма выполнения этой воли, она уже совершенно вторична, и для раби Акива здесь не принципиально. И поэтому, ну вот как в армии, на каждый приказ надо реагировать словом «есть». Ну вот так же и здесь. И на те, и на другие приказы евреи, с точки зрения в версии раби Акивы, реагировали словом «ген». То есть они оба, кстати говоря, применительно к этому стиху, леймар, применительно к обороту леймар, они оба трактуют его как некий ответ со стороны евреев, некую реакцию. То есть Всевышний говорил, высказал им ряд приказов и запретов, и вот они на это как-то отреагировали, и про это леймар. То есть Всевышний хотел от них реакции, и они ее дали. А вот как они реагировали, это раби Ишмойль и раби Акива объясняют по-разному. «Бесигна нахер кцас» – немножко другим языком. «Шита с раби Ишмойль ги» – подход раби Ишмойля означает «что». «Шегедра клоли деа митсвейс гук мой шеген митсаду одам шинит ставы». Что определение заповедей исходит от человека, которому они приказаны. У Микейвен Шаби Киима Мисса Шелеодом, Киима Мисса Сасеи, Гуальидейши Ойсейсен, Киима Мисса Слоит Асеужи, Гуальидейши Эйней Ойвер Алейхам. И поскольку в исполнении человеком заповеди позитивные реализуются за счет того, что человек их делает, а заповеди негативные реализуются за счет того, что человек не приступает данный ему запрет, Лахен Свиралей по этой причине Раби Ишмуэлю представляется, что гедрамица сасэ гу гэн, бэ гедрамица слой тасэ гу лав, что определение позитивных заповедей – это гэн, и поэтому реакция евреев – гэн, а определение негативных заповедей – это лав, нет. Да, и поэтому евреи им говорят, не делайте так, они такие, не, конечно, не будем делать. Вот, ну, на самом деле, кстати, на русский хорошо переводится. Им дают приказ, там, делай тот и то, они говорят «да», и потому тому мнению, им говорят «и не делай вот так-то, и так-то, и так-то». И евреи такие «нет, не-не-не-не, не будем делать, конечно». А по Раби Акиве такие «да, конечно, не будем делать». Но это выражает вот глубокую идею. Честно говоря, я не увидел в предыдущем абзаце существенного изменения принципиального в смысле сигнона. Рэбе написал «Весигнан ахерксос», немножко другим языком, немножко в другом стиле. Ну, вот как-то совсем немножко, потому что вроде то же самое, что прозвучало выше, мне кажется. Или я что-то не уловил выше. Вот здесь-то ясно. «Вышита с Раби Акива и...» А подход Раби Акивы «Шегедра клоли шеламица звук мойши ген митсад амитсаве» Цадик Псухо, Акодж Бургу. А подход Раби Акивы понимает общее определение заповедей, как оно складывается со стороны дающего, приказывающего заповеди, то есть святого благословенного. У Микейван Шигам Иньон и Шельмидзе Слой Таасеу Зе Шехен Цивы Акодж Бургу. И поскольку идея заповедей, в том числе отрицательных, это то, что они приказ со стороны Всевышнего, «Веарей цивы гуинен шель хиюв», а приказ – это в любом случае позитив, это в любом случае посыл. Какая разница, посыл на что? То есть, все равно Всевышний обращается к человеку и что-то, какое-то дает распоряжение. Форма этого распоряжения, содержание этого распоряжения, вот частное, оно является уже вторичным. Лахен Сойвер Шегедер Митсу Слой Таасу Гамкен Ген. По этой причине Раби Акива считает, что определение негативных заповедей – это тоже Ген. Я позволил бы себе еще маленькое объяснение дать, проиллюстрировать это на примере благословения. Вот, совершая какие-то заповеди, мы с вами произносим благословения, которые начинаются всегда одинаково. Борохату Ашем и так далее. Ашер Кичону Бемицвейса Вецивону, который осветил нас, благословен Бог, который осветил нас своими заповедями и приказал нам, а дальше вот и приказал нам, бывает разное. Приказал нам накладывать тфилин, приказал нам трясти лулавом. Так вот, если говорить о расхождении между Раби Ишмуэлем и Раби Акивой, то Раби Ишмуэль ориентирован на то, что приказал нам Всевышний. И если бы существовали благословения на негативные заповеди, да, на негативные заповеди, нет благословения, насколько я понимаю, то вот его интересовала бы в первую очередь заповедь негативно или позитивно. А Раби Акива ориентирован на начало этого благословения. Благословен ты Бог, который осветил нас своими заповедями и приказал нам. Не то, что конкретно он приказал, а сам факт того, что Бог осветил нас своими заповедями и дал нам приказ. И вот это начало, оно совершенно универсально, оно относится к любому распоряжению Всевышнего. И, следовательно, реакция на него тоже должна быть совершенно универсальна. И поскольку любое распоряжение – это, да, позитив, это некий посыл, так или иначе, в какую сторону посыл – это уже другой разговор, то реакция на него должна быть одинаковая, а именно «да». Есть. Пункт Юдбейс. Плукса аналбенегелы майна бне Исруэль бейс матн тойра ги дугмаса плукса дараби Ишмуэль дараби Акива гамкин матн тейра бефируш вихолом роем эз акилейс. расхождение, которое мы только что разобрали, относительно ответа сыновей Израиля во время дарования Торы на приказы со стороны Всевышнего, является подобным расхождению раби Ишмоэля и раби Акивы же, и тоже относительно дарования Торы в их комментировании, в их объяснениях относительно стиха «А весь народ видит голоса», видит звуки, вернее, наверное, так надо лучше перевести, «Вехоло омро им эзакейлес», тоже из описания процесса дарования Торы, «Весь народ видел, видит, вернее, в настоящем времени, видит койлес». Койлес можно перевести как звуки, можно перевести как голоса. В любом случае, понятно, что необычность данного утверждения в том, что звуки обычно мы не видим, а слышим. И причем тут видение и звуки, хоть бы и голоса. Раби Ишмоэл Эймер роин анире вышоймин анишма. Раби Ишмоэл объясняет этот оборот, ну, очевидно, понимая его, как такое урезанное предложение. В Торе, в общем-то, достаточно много предложений, в которых какие-то члены опущены и подразумеваются сами собой. Ну, очевидно, раби Ишмоэль, я побоюсь утверждать, что именно таким образом он толкует, именно такова технология его толкования, но, на первый взгляд, это, в общем, достаточно очевидно. Он говорит, евреи у горы Синай видели видимое и слышали слышимое. То есть, там происходило много чудес, и они видели то, что им было дано увидеть, слышали то, что им дано было услышать, а Тора выражает это, что они видели колом роим, то есть это надо понимать отдельно, весь народ видели то, что они должны видеть, эс акойлес. И еще плюс к этому были какие-то необычные у них слуховые впечатления. Раби Акива Эймер роин эзанишма вышоймин эзанире. А раби Акива высказывает совершенно такую невероятную идею. Все-таки то, что говорит раби Ишмоэль, гораздо ближе вроде как к нашему представлению о физике материального мира. То есть, ну, происходило что-то необычное, да, там чудеса происходили, и там мир перевернулся кверх ногами, но все-таки они видели видимое, слышали слышимое. Раби Акива говорит, евреи при даровании Торы, они видели слышимое и слышали видимое. Как это понимать, вообще, на первый взгляд, не ясно. Мы с вами знакомы в какой-то мере с объяснениями этого по самых Вов, скажем, а из других майморим хасидизма, но, тем не менее, утверждение понятно, что это что-то невероятное. Когда видит слышимое, слышит видимое, это что-то совсем необычное. «Ваабюр базе» и объяснение по этому поводу. «Агэфрэш бэйн шэбэйн ргия лишмия гу рак митсадго одам». Как Рэба хочет на это посмотреть здесь, в рамках наших рассуждений, не вдаваясь в то, как можно вообще видеть, как же себе представить видение слышимого и слышание видимого. Видение и слышание, зрение и слух актуальны только со стороны человека. А вол мицалы кожбургу, мокеру, бойры, кола, кейхес, но со стороны святого благословенного, он, который является источником и творцом всех способностей человеческих, ну и вообще всех способностей вообще. Кола эргейшес мисхабрим эл моким ах эхот. Выражаясь словами Ибн Эзры на главу Исра в его комментарии там, все чувства, они объединяются в одно место. То есть, со стороны Всевышнего разница между видением и слышанием, короче говоря, нивелирована. Надеюсь, что не ошибусь, если так обобщу. «Валахен раби Ишмоэл сойвер шегедра митсвейс гуа сия соодам». И по этой причине раби Ишмоэл, который полагает, вот все предыдущие, мы уже с вами какой, четвертый, наверное, да? Четвертый случай расхождения между раби Ишмоэлем и раби Акивой разбираем. И везде мы, в общем, видим в раби Ишмоэле один подход. Так вот, раби Ишмоэль, который полагает, смотрит на выполнение заповедей, я бы даже сказал, вообще на служение, как на человеческое действо, то, что делает человек. Для него важно то, что делает человек, главным является то, что делает человек, и способ его действия, да, ойфен асиосы. Свира лейша айньонин дематн дейра гою бы ойфен шэгэм к мой шэгэн митсаду онан. Для него очевидно что то, что происходило при даровании Торы, оно происходило в той форме, в которой данная вещь актуальна для человека. То есть, если в рамках человеческого существования роин анире вешоймин анишма, в рамках человеческого существования человек так устроен, что он не может видеть слышимое, а слышать видимое. То есть, вот такие-то явления он регистрирует при помощи зрения, такие при помощи слуха, и наоборот быть не может. Просто два разных прибора, которые регистрируют разные явления. Так человек устроен, такова его природа. Для него очевидно, что это происходило, поскольку дарование Торы, оно являлось передачей заповедей Торы и заповедей человеку, и было связано с человеческим служением, то, разумеется, в этом процессе человек, как такое определяющее с точки зрения Раби Ишмуэля начало, насколько я понимаю, он воспринимал это образом, свойственным своей природе. Машенкин Раби Акива, что не так с точки зрения Раби Акивы, Шесойвер Шигедра Амитса Звукием Цивы Акодж Гуру, который полагает, что определение общей заповеди это выполнение приказа Всевышнего, неважно кому данного, то есть вот есть приказ, и вот это для него главное, это для него исходная точка, отправная. А то, что дальше этот приказ переходит к человеку, и человек его осуществляет, это уже другое. Свира лойша айньоним дематантейра гоюк мойши хэм митсалэ кошбургу. Он полагает, что при даровании Торы события развивались таким образом, как это со стороны святого благословенного он. Например, роинэ занишма вышэмина заанирэ, то есть, что видели слышимое, слышали видимое. То есть, так как со стороны Всевышнего нет никакой жесткой привязки зрения к таким явлениям, а слуха к сяким явлениям, и может быть все строго наоборот. А если я правильно понимаю эту формулировку, она не подразумевает то, что они видели только слышимое, а слышали только видимое. А что и зрение, и слух, они работали таким образом, что они воспринимали некую совокупность бытия. То есть и видимое, и слышимое, наверное, и обоняемое, предположим. Ну вот, так для него это демикроки, пшуты и ройны закейлосы. Вот для него надо понимать то, что говорит Писание, видели звуки. Вот надо так и понимать прямо словарным таким дословным образом, что видели звуки у мимейла нишма гамма хидуш дешоймина занира. И, само собой разумеется, отсюда видится Раби Акиве, также и хидуш, то есть то новое, что он добавляет, что на самом деле в стихе с точки зрения дословной не содержится, что они слышали видимое. Для него это самоочевидно. Юд Гимел. А шейхус шила плукса де раби Ишмуэль де раби Акива бенугеал и гедера митсвейс лиф плуксосом бенугеал и хашиву за митсвейс делил саиф юд. Связь между расхождением Раби Акивы и Раби Ишмуэля применительно к определению заповедей и их расхождением в отношении значимости заповедей, которая встретилась нам в пункте Юд. Пункт Юд – это расхождение из Сойты относительно общих и частных. Общее и частное на горе Синай и повторено в шатре собрания Раби Акивы или общее на горе Синай, частное в шатре собрания по Раби Ишмуэлю. Честно говоря, я бы не назвал это, не определил. То есть, в моем представлении, это спор не о значимости заповедей, а о значимости частностей. Я бы так сказал, наверное. Ну, неважно. Короче, понятно, о каком споре идет речь. Там, где клолус и протес. Теперь Рэбе предлагает связать, это коротенький пункт, связать то расхождение с теми, которые мы сейчас проработали, которые касаются общего определения заповедей. То есть уже на уровне даже позитивные и негативные заповеди. Или на уровне того, даже еще более общий уровень мы затронули. Движемся мы же от частного к общему, да? Еще более общий уровень. А служение – это вообще что? То есть, вообще совокупность Торы и заповеди – это что? Это в первую очередь выполнение человеком, деятельность человека, или это в первую очередь некое проявление божества. Можно ли так сказать? Не уверен, но лучше сказать не умею. Итак, ахилук шебейн мицвахас лишнио губны геалеодом и каим эйсох. Разница между заповедями появляется тогда, когда мы говорим о заповеди как данной человеку. То есть она только со стороны человека, который ее выполняет. Схора вихуду, скажем, с точки зрения ее награды, даже не с точки зрения содержания заповеди, а с точки зрения того, ну, это такое рассуждение встречалось нам неоднократно, а как можно ли вообще рассуждать о заповедях? Вот Мишна нам говорит, не взвешивай заповеди, пусть в твоих глазах там легкое будет, как тяжело. А вообще можно говорить о легких и тяжелых заповедях? Ну, в общем-то, можно говорить, запрета такого нет. Вот рекомендуют нам мудрецы, не взвешивая их в смысле, не расставляя между ними приоритеты. Но, да, можно говорить о заповедях легких и тяжелых, скажем, легкой назвать заповедь, в которую не приходится вкладывать очень много труда, а тяжелой назвать ту, в которую надо вкладывать большой труд. Или легкой назвать заповедь, в которую приходится, в связи с которой приходится тратить средства, а не приходится тратить средства, наоборот, а тяжелой ту, ради которой надо потратить деньги там существенные. Или, скажем, легкой назвать заповедь, если говорить не о негативных заповедях, за которую следует какое-то, ну, не очень существенное, не очень ощутимое наказание, скажем, а тяжелой ту, за которую наказание очень... там ужасный смертный грех. Или, скажем, со стороны позитивных заповедей, с точки зрения награды их оценить. Ну, в общем, Тора нам прописывает награду за заповеди в нескольких местах. И вот есть заповеди с великой наградой, есть заповеди, для которых награда, может быть, и не прописана практически. То есть тоже там расставить какие-то приоритеты, не расставить приоритеты, а вот назвать заповеди с большой наградой. Тяжелыми, скажем, существенными, а заповеди с небольшой наградой несущественными. Да, потом не надо расставлять приоритеты, и надо выполнять с одинаковым старанием и с одинаковым рвением и трепетом и те, и другие заповеди, но, тем не менее, можно между ними какие-то вот, все-таки какому-то ранжиру их подвергнуть. Так вот, этот ранжир, говорит Рэбо, он с какой с точки зрения возможен, актуален вообще? Только с точки зрения человеческой. Применительно к человеку. То есть, вот там можно говорить о награде. Награда кому? Вот награда человеку поступает. Так, поэтому он, ну, скажем, приходится ему давать еще дополнительное указание, мол, не ранжируй заповеди, не расставляй приоритеты, хоть у этой заповеди награда так велика, а ты, пожалуйста, и другие выполняй с не меньшим старанием. А вол мицадзеш, а мицадзен цивы акодж бургу. Но с точки зрения того, что заповеди представляют собой приказ святого благословен он, рей мадбе брох из кол амицвейс эходгу ашеркичону бемицвейса вецивону. О, оказывается, здесь рэбэ. И эту тему тоже затрагивает, тоже вслед за нами, да? Формула благословений это подтверждает, что все заповеди обладают одинаковой формой, одинаковой формулой благословения, который осветил нас своими заповедями и приказал нам кимицад родсона кодж бургула и шайхлы халк бенейхан, потому что с точки зрения божественной воли различать между ними совершенно невозможно. Вот это основа для наших стандартных достаточно рассуждений относительно универсальности, нивелированности заповеди. То есть, да, с точки зрения человеческого восприятия, с точки зрения человеческого выполнения, награды, наказания, то всего того, что относится именно к человеку, к взаимоотношению человека с заповедями, можно какие-то развлечения делать применительно к комплексу заповедей. Но с точки зрения того, что представляет собой божественная воля, развлечений никаких невозможно сделать. То есть, самый маленький, самый вроде там такой местный, как Рэбе говорит, местный обычай, заведенный среди женщин в каком-нибудь конкретном там городке, который тоже является Торой, а следовательно, тоже является выражением воли Всевышнего, он с точки зрения того, как он выражает волю Всевышнего, совершенно равен там заповеди наложения тфилин. Невозможно провести между ними различия. Точно так же, как в человеческом теле, известно соответствие заповеди органам человеческого тела, невозможно выделить какой-то орган и сказать, что это не я, скажем, в смысле телесности. То есть мой волос, который даже не чувствует боли и там, может быть вырван безболезненно, там, отрезан ножницами, скажем, он является все же, до того, как он отрезан ножницами, он является мной в той же самой степени, как мной является сердце. Вот с этой, с моей стороны, со стороны моей сути, невозможно различить между ними. И то, и другое дополняет мою полноту, входит, вернее, в мою полноту, даже не дополняет мою полноту, а входит в мою полноту. Надеюсь, что пример адекватный. Хотя здесь страшновато, конечно, какие-то свои вносить ремарки. «Валахен лишитас раби ишмоль, шегедра митсвэ зугу, асия заодам». И поэтому, с точки зрения позиции раби Ишмоэля, который, как мы увидели, исходит из того, что заповеди определяются как область человеческой деятельности, «Еиш хилук бэмбэа митсвэйс хулю». Есть разница между заповедями. Машенки, ну, скажем, мы это увидели и в том, что он там различает негативные и позитивные. И также в том, что он различает между собой общее и частное. Это тоже к тому же. Ну, на самом деле, и разговор про пасхальную жертву и про Хагигу тоже об этом, только уж совсем в частном порядке. Машенкин лишит Асраби Акива, Шегедрамица зву циву Акойшбургу, что не так, разумеется, с точки зрения позиции Раби Акивы, который полагает, что определение заповедей – это в основном приказ, в основном-то я добавил, что заповедь, комплекс заповедей определяется как приказ со стороны Всевышнего. С этой точки зрения и, получается, для него все заповеди равны, «Левада хилуким шиниспаршу бна бикро вихулю». В скобках Рэбе дополняет, помимо развлечений, которые приводятся писанием и так далее. Эта скобка, на мой взгляд, нуждалась бы в подробном объяснении, потому что, как я вижу, обсуждающуюся тему «Абсолютное равенство в рамках божественной воли всех заповедей» для раби Акивы может быть абсолютным. И что именно Рэба подразумевает теми развлечениями, которые приводит само Писание, тут надо понять. Но почему-то Рэба здесь сноски не ставит. И разобраться дополнительно в том, что он здесь имеет в виду, к сожалению, невозможно. Но так или иначе, общая идея не становится от этого менее понятной. То есть мы в результате пришли, на самом деле мы и закончили обсуждение частных расхождений между раби Ишмоэлем и раби Акивой, если я правильно понимаю. Дальше уже на следующем уроке мы подведем общие итоги. Ну и вот, вне зависимости от завершающей скобки, основная мысль в том, что раби Ишмоэль видит совокупность Торы и заповедей как деятельность человека с этой точки зрения, оценивает, дает оценки, дает определения, и у него оценки и определения становятся сообразными там, человеческой природе, способу выполнения человеком конкретных приказов со стороны Всевышнего и так далее. А раби Акива смотрит на ту же самую совокупность, как на выражение божественной воли, как на проявление божества. И с этой точки зрения у него определения, подходы, понимание взаимоотношений между разными заповедями, скажем, оно совершенно по-другому разворачивается и сообразно тому, как, например, заповеди являются выражением единой божественной воли, в рамках которой они совершенно равны, нивелированы и так далее.